Давид Столик, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый день.
И, собственно, в нашем анонсе и нашим слушателям мы обещали, что мы поговорим о плане действий Кабинета министров, связанных с неподконтрольными Украине территориями, которые европейские дипломаты одобрили. Да? В общем, было заявление о том, что они одобряют. Поэтому я думаю, что, наверное, начнем с таких установчих, да, базовых, правильно будет сказать, вещей. Почему этот план действий вы считаете таким, что стоит отдельное заявление делать по отношению к нему?
Да, вот действительно, посольство стран ЕС поддержало это заявление, которое мы сделали от их имени. И я знаю тоже, что коллеги из норвежского, швейцарского, канадского и американского посольства придерживаются той же самой позиции. И почему мы поддержали? Потому что мы считаем, что Украина как страна должна заботиться про всех своих граждан, которые в том числе проживают на неподконтрольных территориях, потому что это граждане Украины, это никто не отменил, и у них, согласно с Конституцией, есть свои права. И мы тоже считаем, что вот такие мероприятия, такие заходы, которые помогут приблизить население на неподконтрольных территориях к Украине, включить опять это общество, которое там проживает, в украинский и культурный, и медийный простор, обеспечить их социальными правами. Это их привлечет к Украине. Это сделает для них Украину очень такой аттрактивной альтернативой. Поэтому вот сам как бы подход, инклюзивный подход к этим людям мы приветствуем. И еще, чтобы хотел добавить, у ЕС есть огромный опыт вот с примирением между враждующими странами после Второй мировой войны, поэтому мы знаем, насколько вот эти все мероприятия, которые связаны вот с этим как бы примирением, насколько они важны, и мы знаем, что это дает результат. Поэтому мы приветствуем то, что правительство Украины такой план приняло, и, конечно, мы со своей стороны тоже будем всесильно помогать его внедрять в жизнь, готовы помочь и финансово, и экспертно.
Вот только-только собирался спросить, одобряете, а как помогать будете? Потому что мы привыкли к тому, что Евросоюз или отдельные страны в этом Евросоюзе предлагают помощь и часто ее дают. А вы не считаете, что таким образом вы развиваете в Украине, ну, скажем так, иждивенчество?
Имейте в виду иждивенчество.
Привычка к помощи.
Да, привычка к помощи. Зачем самим чего-то стараться? И добрые или недобрые европейцы помогут.
Ну, конечно, я как бы тоже не первый год в Украине и вижу вот эту опасность. Это как тоже с воспитыванием ребенка. Если все делаете за ребенка, он отучится вот этих основных привычек. Поэтому мы, например, большую часть нашей помощи оказываем под конкретные условия. Если Украина выполняет свою домашнюю работу, делает, выполняет эти условия, тогда вот мы оказываем финансовую помощь. И в то же самое время мы стараемся не давать только рыбу, а наоборот, дать удочку, чтобы тот рыбак сам научился эту рыбу ловить.
Но во многих странах Европейского Союза пойманную рыбу надо отпускать обратно в воду.
Бывает.
Поэтому удочка бывает нам и ни к чему.
Бывает и тоже такое. Но мы как бы демократическое сообщество, поэтому все эти вопросы, вот то, что как бы тоже важно, решаются в Европе, в ЕС, в рамках переговоров, попыток найти совместный компромисс. И вот это тоже подход, который мы тоже стараемся как бы продвигать.
Якщо вам легше розмовляти українською
мовою, то ми будемо тільки раді.
Можемо потім українською, але це певні слова я навіть не забув, як і українською, і російською.
Давид Столик, пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине, гость студии «Киев-Донбасс». И все, что вы уже услышали и еще услышите в этом разговоре, уже в скорости на нашем сайте громадськийрадіо.орг.
Насколько страны ЕС, в принципе, отдает себе отчет, что есть обязательства Украины по отношению к оккупированным территориям и по отношению к ситуации на Донбассе, к войне, в принципе, которые Украина не может выполнять?
Конечно, наши коллеги, которые, например, оказывают гуманитарную помощь, они постоянно находятся в зоне АТО, работают с местными властями на месте, работают с местными гражданами, поэтому мы прекрасно понимаем, что есть определенные вот проблемы. Но вот это некоторые эти вопросы, например, то, что правительство не может контролировать свою территорию, части, да, что не может там оказывать премии, как бы, социальные услуги. Вот это тоже есть опыт, который не уникальный. Так что у нас тоже есть коллеги, которые работали в других таких горячих точках даже мира, и которые вот помогают правительству давать совет. И тоже, что тоже важно, мы довольно хорошо сотрудничаем с общественными организациями, у которых тоже есть такой опыт, у которых знания вот местных проблем, и поэтому мы тоже стараемся вот как бы одинаково выстраивать такой треугольник отношений власти, правительства и вот граждане, конкретные люди, конкретные общественные организации.
Если говорить о том, что этот опыт не уникальный, это тоже важный момент, может быть, тогда какие-то примеры вы приведете релевантные, другие страны, которые можно сравнить в этой ситуации с Украиной. Почему? Потому что понятно, что каждая страна, которая оказывается в такой ситуации, как Украина, она считает, естественно, свою проблему самой больной, да, и самой важной. Какие релевантные можно примеры привести вот из других стран?
Ну вот, например, не надо ходить далеко, вот это Приднестровье, где тоже молдавское правительство не контролирует часть своей территории. Тоже сейчас я знаю конкретно наши коллеги на Ближнем Востоке работают, тоже занимаются вопросами Сирии, тоже часть как бы территории не подконтрольна и в Ираке, и в Сирии как бы властям, где тоже идет такой конфликт. И так что в Турции тоже, например, сейчас наши коллеги организуют помощь для продолжения образования сирийских детей, помогают им тоже находить и учителей, делать так, чтобы продолжалась, например, та же учебная программа, которую эти дети начали еще там у себя дома перед тем, как должны были переехать. Так что вот такой опыт есть. Тоже вот, например, он касается возможности, вот это наш один из важных пунктов возобновления выплат социальных пособий, пенсий. Тоже это опыт, как бы, и у нас есть из других стран, и тут тоже надо сказать, например, некоторые агентства ООН по этому вопросу довольно давно работают, и они, я знаю, тоже помогают правительству своими консультациями, тоже при участии общественных организаций. Так что, например, они разрабатывают такой механизм, чтобы можно было бы возобновить эти социальные выплаты и пенсии.
Это вот важный момент, который вы упомянули, потому что как раз сегодня появилось интервью министра социальной политики Андрея Ревы, где он сказал, что пока не может Украина возобновить социальные выплаты. Но он немножко жестче сказал, он сказал, что претензии можно предъявить Путину, потому что, ну, учитывая боевые действия. А, тем не менее, ну, мы, наверное, надеемся, что, может, этот механизм будет разработан. Этот вопрос мы обязательно зададим министру, потому что мы планируем с ним разговор тоже в этой студии. Но это вот из самых болезненных того, что мы знаем, да, связанные с социальными выплатами на неподконтрольных территориях. Но пока, как мы понимаем, то есть этого механизма правительство не предлагает.
Он разрабатывается, есть создана рабочая группа, куда входят международные эксперты и тоже представители общественных организаций, и они над этим механизмом работают, и я бы сказал, предлагают довольно хорошее решение, такие, которые должны удовлетворить всех.
Мы ведем разговор с Давидом Стуликом. Он уже не первый год, я бы сказал, даже не второй, не третий год работает в Киеве. Он пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине. В рамках того, что вы можете сказать, господин Стулик, какое у вас ощущение? Насколько Украина изменилась? В какую сторону? И сколько вы еще можете выдержать у нас в стране?
Да, я вот, знаете, если бы я каждый год делал как бы такую фотографию одного момента тут в Украине, за этих моих уже 10 лет сложился бы какой-то фильм. И тут я говорю, например, иностранным журналистам, которые сюда приезжают и видят как бы ситуацию в Украине как бы с такой негативной точки зрения, потому что действительно слышат много критики, недовольствия. Соцопросы показывают, что движение страны идет в неправильном направлении. Но я им говорю, вы сделали фотографию. А я вот делаю такую фотографию на протяжении 10 лет. Если посмотреть тот фильм, который у меня есть, он действительно позитивный. Действительно, в Украине произошли, я бы сказал, даже тектонические сдвиги, которые как бы людям самым через такую призму ежедневных проблем незаметны. Могу всем навожу один пример, что перед Майданом По соцопросам 60% граждан отвечали на вопрос, кто должен решить ваши проблемы, отвечали государство. Типический такой постсоветский подход. А сейчас после Майдана количество, пропорции как бы поменялось, и почти одинаковое количество людей говорит, что они сами должны решить свои проблемы. Так что вот это большой сдвиг. Конечно, это пока не имеет прямое влияние на уровень жизни, но это уже предпосылки, которые могут вот помочь тому, чтобы Украина действительно была успешной страной. То же, что я как бы постоянно замечаю, что Украина — это уникальная страна в Европе, которая больше всех живет под уровнем своих возможностей. Тут возможности невероятные, и для этого как бы требуется одно — действительно провести эти реформы, с которыми мы тоже, как Европейский Союз, работаем, делимся опытом других посткоммунистических стран. И вот в этом плане тоже есть определенный прогресс. Реформы двигаются вперед. Конечно, есть сопротивление от определенных групп интересов, но это сопротивление сейчас, я бы сказал, оно как бы слабее и слабее именно под давлением гражданского общества. И тут тоже получается такой как бы альянс, что активное гражданское общество, реформаторы в правительстве, в парламенте и международное сообщество работают как бы плечо к плечу, и это дает результаты. Так что я вот эти сдвиги вижу, и тут что нужно сделать? Надо объяснять гражданам Украины, что все не получится сразу, что вот эти результаты будут через какое-то время. И вот тоже я постоянно подчеркиваю, что успешные реформы — это означает сильное государство, сильное общество, сильную экономику. И это поможет тоже решить проблему и не только с Донбассом, но и с Крымом. Вот я это называю как бы принцип или пример западного Берлина. Тогда люди увидят, что пропустили, что эти все их фальшивые мечты про возвращение Советского Союза, что вот это как бы ностальгия за СССР, она это все прошлое, и что действительно будущее с Украиной.
Ну, раз уж речь зашла, и тут процитированы примеры из истории Германии, то я парирую, господин Стулик. Есть пример Берлина, а есть пример Калининграда, бывшего Кёнигсберга. Да, пришли российские, ну, советские войска по международным соглашениям Калининград. Кёнигсберг отдали России, переименовали в Калининград и... Все.
Ну, это было частью международного права, которое определялось вот на Ялтинских, Потсдамских конференциях, который был затвержден потом международным сообществом. Поэтому это другая как бы ситуация, потому что аннексию Крыма никто не признает. Поэтому международное сообщество тут будет всегда отстаивать эти принципы международного права, что территория Украины целостная, и никто не будет считать эту территорию частью Российской Федерации. Это аннексия, это мы называем прямым текстом. То же самое касается присутствия России, российских военных подразделений на территории Украины, на востоке Украины. И тут тоже постоянно идут, никто не признал так называемые республики ДНР и ЛНР, и постоянно со стороны ЕС идут призывы к тому, чтобы действительно Украина прекратила, Россия прекратила это вмешательство на территории Украины.
Если вернуться к реформам, о которых вы уже упомянули, о которых вы, в общем-то, говорите, что видите, да, наверное, потому что в динамике вы можете проследить. Тем не менее, последние годы, вот та прямота, с которой европейская дипломатия указывает, например, на недостаточную борьбу с коррупцией, она даже иногда удивляет и внутри саму Украину, да, потому что это уже даже прямота, я бы сказала, в дипломатических, конечно, границах. Недостаточная она, эта борьба? И вот в чем выражается, по вашему мнению, что Украина прикладывает мало усилий в этой ситуации?
Тут проблема в том, что Украина как страна 25 лет не реформировалась. Поэтому у вас законсервировались и экономические, и социальные, и политические как бы вопросы на довольно большое время. Поэтому вы пропустили тот момент, которым воспользовались Польша, Чехия, Чехословакия, Словакия и Балтийские республики, которые сразу приступили к этим реформам. Ну, конечно, не все потеряно. И, как я сказал, мы видим огромнейший потенциал в Украине, и поэтому мы действительно делаем все возможное для того, чтобы именно помочь украинским гражданам, украинской экономике, украинским компаниям этот потенциал использовать. Иногда нас уже начинают упрекать в том, что мы как бы вмешиваемся во внутренние дела Украины, но тут надо отдать себе должное и понять, что у нас работает соглашение об ассоциации. Оно было не продиктовано ЕС Украине, а Украина сама со своей воли, со своего решения это соглашение подписала. И в этом соглашении есть обязательства. И вот мы постоянно напоминаем про эти обязательства. Эти обязательства — это принятие законов. Законов, которые работают в ЕС. И как мы видим, в ЕС законы работают для того, для конкретного человека. Там гражданин в центре внимания. Да? Поэтому эти законы за больше, чем почти 70 лет показали, что дают результат. И они такой же результат дадут и в Украине. Поэтому мы напоминаем Украине об этих обязательствах. И еще вот это соглашение базируется на так называемых совместных ценностях. Так что вот это все нам как бы дает и моральное, и юридическое, как бы такое, ну, можно условно сказать, право подсказывать Украине, если она движется на, по правильному курсу. Почему вот все идет так медленно? Как я сказал, вот 25 лет тут был такой законсервированный состояние общества, и вот те, кто заинтересованы этой консервацией, они, конечно, дают отпор. И вот эти группы интереса тоже должны себе отдать должное, должны понять, что это все прошлое, да, что не только европейская интеграция происходит, но тоже глобализация. Поэтому нельзя использовать те предприятия, где технологии из 60-х, 70-х лет, которые загрязняют окружающую среду, которые уже не соответствуют современным нормам, что вот это прошлое. А вот соглашение об ассоциации — это именно такой путеводитель или дорожная карта, которая вас ведет в будущее.
Давид Стулик, представительство Евросоюза в Украине, программа «Киев-Донбасс». Господин Стулик, а как в Евросоюзе относятся, ну, обо всех мы, конечно, речь вести не можем, людей там много-много миллионов, а те, кто следят за событиями и за политикой в Украине, к тому, что в Украине решения, намерения, документы, обещания и прочие действия и процессы, происходящие в Евросоюзе, становятся орудием политической борьбы. Вот, например, та же самая история с безвизовым режимом. Мы столько раз слышали, больше всего от президента Порошенко, вот-вот дадут, вот-вот дадут, вот-вот дадут. Потом оказывается, что Евросоюз ничего такого и не обещал. Ну, и это только один из таких примеров, которые вот сразу приходят на ум, да? Что по этому поводу думают в Европейском Союзе?
Я могу...
Хотя бы политики, да? Угу. Обо всех людях не говорим. Может быть, большинство людей в Европейском Союзе и не знают о возможном безвизовом режиме с Украиной.
Ну вот я тут бы начал с того, что раз ЕС дает какое-то обещание, мы потом всегда сдерживаемся своего слова. Вопрос потом тут, если уже заговорили про безвизовый режим, это вопрос процедур и принятия решений. И это, конечно, очень сложный процесс в ЕС, где 28 суверенных стран, и надо вот всегда в этих вопросах найти как бы компромиссную позицию. Поэтому эти переговоры действительно затянулись чуть-чуть на больше, чем все как бы ожидали и хотели. Но тут могу сразу заверить, что уже как бы все политические решения приняты, и сейчас это вопрос безвизового режима для Украины, это вопрос только процедур, так что я думаю...
Это тепло уже вопрос, будет, когда оно будет?
Вопрос на самом деле не в том, дадут, не дадут. Я, например, в этом смысле большущий скептик и считаю, что не дадут. Буду рад, если ошибусь. А вопрос в том, что вот Евросоюз такого заявления не делает, а у нас официальные лица говорят, делают.
Вот в этом плане.
Да, вот в этом плане. Как относятся? Насколько это мешает? А может быть, наоборот, это подстегивает Евросоюз поскорее там сделать.
Выполнять обещания украинского президента.
Да. Во.
Ну, конечно, мы не можем... как бы, как сказать, отвечать, быть ответственными за наших партнеров, что они говорят. Конечно, мы стараемся тоже разъяснять, доносить нашу позицию. Но тоже внутри ЕС есть такая как бы постоянная игра стран-членов ЕС. Если что-то позитивное происходит благодаря ЕС, то никто не называет, что это, да, заслуга ЕС, это, конечно, заслуга национальных народных правительств. А если что-то плохое, это сразу все потом легко спихивать на Европейский Союз. Поэтому я бы сказал так, мы как бы к этой роли привыкли. Но опять повторюсь, в этом хочу как бы постоянно заверяю всех. Раз мы дали вот такое обещание, мы его обязательно выполним. Поэтому можем с вами поспорить через год.
Спорим.
Хорошо.
Запоминаем этот эфир.
Да.
Это был спор, да? То есть процедуры, по вашему мнению, процедуры, или вы точно знаете, что процедуры идут
в правом направлении, все как бы политические такие основные препятствия, они уже были убраны. И вот это тоже показывает пример сейчас с Грузией, которая, где Европейский парламент уже проголосовал, которая тоже ждала определенное время. Но тут тоже тут надо подчеркнуть, что сейчас Украине придется подождать несколько месяцев, да? А мы, как ЕС, ждали несколько лет на выполнение Украиной своей домашней работы. Ту работу, которую Молдова сделала в течение 2 лет, Украина делала 6 лет. И в основном эта домашняя работа касалась борьбы с коррупцией. И, конечно, это не ЕС отвечал за эту борьбу тут в Украине, за борьбу с коррупцией. Это все вот, вопросы, связанные с электронным декларированием, вопросы, связанные с созданием новых антикоррупционных институтов и агентств. Это все заработало. И вот тут тоже я постоянно подчеркиваю, что результатом будет не только безвизовый режим, а вот именно безвизовый режим, который интересен по соцопросам 35% граждан. А будет тут такой другой продукт, что действительно были созданы институции, инфраструктура для борьбы с коррупцией. И это интересует 99% всех украинцев. Так что результат, какая-то, как бы, коэффициент полезного действия именно в этом направлении тоже есть.
Так на что спорим, господин Стор?
Что будет безвизовый режим?
Значит, сегодня у нас... Не, это
дату я не назову.
Хорошо, тем не менее.
Мы уже знаем по предыдущему интервью, что даты не будет.
Кто-то должен поставить что-то на кон. Чтобы когда проиграем или выиграем...
Ну, на эфир, наверное, спорте уж,
не,
наверное.
Ну какой? Мы эфир
или эфирами
не
мы
разыгрываем.
Не разыгрываем, да.
Ни в коем случае. Хорошо, я тогда беру на себя обязательство. Если и когда Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим, 2 года не пользоваться правом на безвизовый въезд...
А я хотел, вот тут вы мне сорвали план, я хотел сказать, что если я буду прав, хотел сделать так, чтобы ваша первая безвизовая поездка была именно, как, ну, я сам из Праги, в Прагу, и что пойдем с вами на пиво и поговорим.
У меня большое сомнение, что в Праге делают безалкогольное пиво.
Делают?
Да, о, да, тогда да, очень да, хорошо. Я не употребляю алкоголя, да, но о, очень тогда, люблю да, безалкогольное пиво.
Если да, окажется, что это пари выиграет не Андрей Куликов, а Давид Столик, то у меня тогда вопрос более серьезного плана. Что после этого? Мы получили безвиз, какая-то,
ну,
знаете, как
этого
моя...
шпикачки.
Да, чем после этого Европейский Союз будет удерживать Украину, как вы сказали, от неправильного направления?
Да, вот будет там так называемый механизм приостановления безвизового режима. То есть если страны, которые не будут дальше выполнять те условия, на основании которых получили безвизовый режим, будет такая возможность его приостановить. Так что это будет такой как бы контрольный механизм, мониторинговый механизм, который должен обеспечить то, что вот не будет отката назад именно в этих областях, которые были самыми проблемными, то в том числе в борьбе с коррупцией.
Мы говорили тут уже о многих аспектах. Сейчас банальный вопрос поставлю. Тем не менее, вот он многих в Украине интересует, наверное, даже больше, чем тот самый визовый режим. И Давид Столик тут процитировал, что по опросам 35% украинцев очень заинтересованы этим вопросом. Но многих, иногда практически, иногда чисто из каких-то соображений чести и достоинства, интересует... Насколько надоела уже Украина Европейскому Союзу? Или мы еще можем чем-то удивить? В хорошем понимании.
Я думаю, знаете, вы удивляете уже и сейчас. Вот мало кто в Украине себе отдает, ну, понимает, что, например, вы стали лидером в определенных вопросах. Например, система Прозоро или вот эти электронные декларации. Вот это вы вышли на самые первые места в мире по вот этим вопросам, которые должны... Я знаю, что тоже вот системой Прозоро интересуются и другие страны. Сейчас в некоторых странах есть тоже был вопрос, который касался борьбы с коррупцией. Вот украинские тут как бы изобретения в этой области, они являются довольно такими интересными, так что можно уже сейчас радовать не только себя, а вот и другие страны. И насколько надоело, я бы так не поставил этот вопрос. Просто Украина очень важна для Европы, для Европейского Союза, как успешный партнер и как успешный пример для всего постсоветского пространства. Вот если действительно Украина будет успешной, на это обратят внимание граждане других постсоветских стран, в том числе и России. И вот тут, я считаю, вот одна из проблем этого конфликта. Вот если Украина была бы успешной, та же самая коррумпированная постсоветская олигархическая система, она рухнет тоже в России. Поэтому мы, опять, не навязываем никому как бы свои ценности, свой подход. Мы как бы работаем с таким понятием, как мягкая сила, и поэтому мы как бы предлагаем тот способ как бы жизни, способ как бы бизнеса, как действует общество другим. Кто хочет, берите его, это как бы сервер, никто как бы не заставляет его брать. Поэтому надеемся, что мы тут правы. И Украина нам поможет показать, что мы правы.
Давид Стулик, пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине, человек, которому по должности нужно было бы быть таким подтянутым, безэмоциональным и так далее. Но те, кто смотрит трансляцию, видят на самом деле, как улыбается. А иногда и серьезнее. Давид Стулик, спасибо вам за этот разговор.